Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 29 августа по новому стилю, 16 по старому церковному календарю. Сегодняшний праздник – это по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, и еще один – это перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. И еще сегодня Православная Церковь совершает память следующих святых – мученика Диомида Врача, мученика 33 палестинских, священномученика Александра Пресвитера, преподобномученицы Анны и мученика Иакова, преподобного Херемона Египетского. Также совершается празднование в честь Феодоровской иконы Божьей Матери. Первое сказание о нерукотворенном образе Иисуса Христа мы встречаем у церковного историка древности Евсевия Памфила. По его собственным словам, он занес это сказание в свою историю, основываясь не на предании только, но на письменных документах, найденных им в эфесских архивах. Это сказание повествует о том, как во времена земной жизни Господа, когда он проповедовал в Иудее, в сирийском городе Эдессе, правил князь Авгарь. Имя Авгарь было родовым прозвищем эдесских владетелей, например, как фараон в Египте. Полное имя этого исторического деятеля было Авгарь V Барману Укамма, и именно его традиция считает первым христианским правителем Асраены, небольшого эллинистического государства в Северной Месопотамии. Современное название столицы этого государства Эдессы – Урфа, и находится это место на юго-востоке Турции. Так вот, этот самый князь Авгарь страдал неизлечимой в те времена болезнью, проказой. И вот до него дошел слух о Господе Иисусе Христе и его учениках, о великих чудесах и исцелениях, совершаемых Иисусом. Авгарь мечтал увидеть Господа и получить от Него исцеление. Но больной князь не мог сам прийти в Палестину, поэтому он послал туда своего искусного живописца Ананию с письмом к Иисусу Христу, в котором просил Господа прийти в город Эдессу и исцелить его. Авгарь поручил живописцу нарисовать портрет Господа, чтобы всегда иметь при себе его образ, если уж он сам не сможет прийти в Эдессу. Анания с письмом отправился в путь. Придя в Иерусалим, он увидел Господа, который проповедовал на равнине среди множества людей. Не имея возможности подойти ближе, Анания забрался на камень и оттуда, всматриваясь издали в лицо Иисуса, пытался нарисовать его, но ничего у него не получалось. Господь велел одному из апостолов подозвать живописца. «Где письмо твоего князя Авгаря, которое ты принес из Эдессы?» – спросил Господь. Анания с трепетом вынул письмо князя и отдал в руки Христа. «Блажен ты, Авгарь, не видевший меня и уверовавший в меня», – сказал Господь и написал ответное послание князю, в котором обещал, что по вознесении к Отцу Небесному пришлет в Эдессу одного из своих учеников, который совершенно исцелит Авгаря и подаст ему жизнь вечную через крещение. Затем Господь велел принести воду и убрус, то есть полотенце. Умыв пресвятое лицо свое, Господь отер его поданным ему убрусом, и, о чудо, на убрусе отпечаталось пресвятое подобие божественного лика Господа. Отдавая это нерукотворное изображение вместе с письмом Анании, Господь сказал: «Неси, отдай пославшему тебя». Получив письмо от Господа и его нерукотворный образ, Авгарь с любовью облобызал его и сразу же получил облегчение в болезни. Когда же в Эдессу пришел по божественной благодати апостол Фадий и окрестил князя Авгаря, то князь вышел из купели совершенно чистым телом и душой. Вместе с князем крестился весь его дом и весь город. Авгарь сделал над воротами города углубление в стене, наложил убрус нерукотворного образа Христова на доску негниющего крепкого дерева, украсил золотом и драгоценными камнями и поставил над вратами на стене. Под образом он сделал надпись золотыми буквами: «Христе Боже, всякий уповающий на Тебя не постыдится». И повелел князь Авгарь всем, входящим в город и исходящим из него, поклоняться божественному образу Христа. Жители Эдессы были уверены в неприступности своего города и считали его под особым покровительством Спасителя. Однако первое исторически точное упоминание об этом плате относится к обстоятельствам открытия образа Спаса Нерукотворного в тайнике близ городских ворот Эдессы в 544 году, Мандилион, так называли нерукотворный образ, обнаруженный архиереем в тайном укрытии в разгар политических потрясений, религиозных споров и войны с персидским шахом Хосроем, стал святыней Эдессы. Историк Евагрий пишет, что осада города не имела успеха и была снята персами благодаря чудесам от нерукотворенного образа. Когда все усилия зажечь деревянную стену на осадном валу, сделанном неприятелем, оказались напрасными, и исчезла всякая надежда на человеческую помощь, жители города обратились к последнему средству. Принесли богоначертанный образ, сделанный не человеческими руками, но присланный Христом к Авгарию. Этот образ они понесли в подкоп, сделанный под осадным валом неприятеля, окропили образ водой, остекшие капли бросили на зажженные во рву дрова. После этого разгорелся такой необычайно сильный огонь, что он полностью истребил все громадные осадные сооружения, а неприятель в страхе бежал от городских стен. Став святыней и защитником города, чудотворный плат 4 столетия хранился в Эдессе. В 944 году Иоанн Куркуас, полководец византийского императора Романа I Лакопина, окружил этот город, находившийся в то время под властью арабов, многочисленным войском. В результате соглашения между греческим полководцем и эмиром города святыня была передана византийскому императору. Получив нерукотворный образ, Роман Лакопин не только прекратил военные действия, но дал за образ богатый выкуп и отпустил на волю 200 знатных эдесских пленников. С большими почестями Мандилион был доставлен в Константинополь в день праздника Успения Божьей Матери 15 августа 944 года. Он был помещен в Фарусской церкви императорского дворца и поступил в число государственных реликвий, которые выносились и показывались народу только в назначенные дни. Здесь святыня хранилась более 2,5 столетий, вплоть до трагических событий 4-го крестового похода. После взятия крестоносцами Константинополя в 1204 году многие святыни Константинополя, связанные с именем Спасителя, терновый венец, плащ, бич, трость, губка, древо креста Господне, гвозди, копье, ризы, пояс, сандалии, плащаница Спасителя и, по-видимому, и нерукотворный образ были похищены и увезены на Запад. Плащ и ризы сохранились. Частицы материи в Трире в виде большого куска полотна в монастыре Святого Дионисия в Риме и как маленькая часть ткани в Москве. Терновый венец находится в соборе Парижской Богоматери. Части древа креста Господня сохраняются ныне в Стамбуле, в храме Воскресения Христова Иерусалима и на Кипре. Один из гвоздей распятия возлежит в хранилищах Московского Кремля. По мнению некоторых историков, нерукотворный образ хранился в Риме, в церкви святого Сильвестра. По другим источникам, император Иоанн Палеолог за услуги, оказанные ему венецианцами во время династических усобиц, подарил его генуэзскому командору Леонардо Монтальдо. Этим командором плат был перевезен в Геную, где хранился сначала в его фамильной часовне, а потом по завещанию был отказан армянскому монастырю святого Варфоломея. Путем дальнейшего перемещения нерукотворный образ появляется в Риме, и здесь его средневековая копия под именем святого Убруса сохраняется в церкви святого Петра до сих пор. Наконец, существует и такой рассказ, что нерукотворный образ потонул в Мраморном море во время его перевозки в Венецию. Очевидно одно – исторический путь, каким можно было бы добраться до святыни, потерян, и нам остается теперь знакомиться с подлинником по тем копиям, которые с именем нерукотворного образа сохранились в византийской и западной иконографии. Интересно и то, что, по мнению некоторых исследователей, прототипом или аналогом иконографической схемы и идеи образа нерукотворного Спаса была знаменитая Туринская плащаница, которая в течение большого промежутка времени могла храниться свернутой 8 раз, так что виден был лишь лик Христа. То есть, когда сам нерукотворный образ был уже утерян, за него принималась именно сложенная 8 раз Туринская плащаница. Но это лишь одна из версий. И какова бы ни была судьба древнего нерукотворного образа, для нас главное в этом празднике – догматическое обоснование образа. Мы знаем, что Господь наш Иисус Христос истинно вочеловечился и вместе с плотью обрел свой видимый образ, который должен был быть явлен и видим людьми. Поэтому в его глубочайшем догматическом смысле значение выражения «нерукотворный образ» следует понимать в духе Евангелия от Марка. Образ этот – прежде всего сам Христос, воплощенное Слово, явленное в храме тела Его. Следовательно, со времени явления в мир Спасителя ветхозаветный запрет на изображение Бога теряет смысл, и иконы Христовы становятся неопровержимыми свидетелями подлинного воплощения Сына Божия. Ведь на иконах мы видим не образ Бога, сделанный по человеческим домыслам, а подлинный лик Сына Божия, который предание Церкви возводит к непосредственному соприкосновению с Его живым ликом. Поэтому традиция Церкви начинает бесчисленный сон образов Иисуса Христа с нерукотворного, явленного от непосредственного прикосновения матерчатого полотна к Его пречистому лику, на котором при этом запечатлелся, как отражение в зеркале, Его истинный образ». Сегодня же православная церковь, братья и сестры, совершает память нескольких новомучеников, в том числе и священномученика Александра Соколова. Он родился в 1893 году в Тихвинском уезде Новгородской губернии в семье священника, окончил Новгородскую духовную семинарию, поступил псаломщиком в храм села Ершова Череповецкого уезда Новгородской губернии, был рукоположен в сан дьякона, через год в сан священника ко храму села Озерово, где прошло его детство. В 1924 году отец Александр был переведен в храм села Ершова, где когда-то служил псаломщиком. Сразу же после установления советской власти начались гонения на Русскую Православную Церковь. Одна из форм, в которой выливались эти гонения, выражалась в требовании уплаты непомерных налогов и штрафов, которые в случае с отцом Александром были настолько значительны, что, не имея средств их заплатить, священник вынужден был переехать с женой и тремя маленькими детьми в другое место, в Тверскую область, где он сначала служил в храмах Краснохолмского района, а затем в селе Поречье Молоковского района. Все свои силы и время отец Александр отдавал пастве. Местные власти запрещали служить молебны на полях и в домах прихожан, однако он, как это было принято и до революции, регулярно обходил все деревни прихода. Видя его ревностное служение, паства ответно любила его. Несмотря на гонения и разрушение храмов, на то, что власти постоянно обирали приход и священника, церковь в селе Поречье ремонтировалась всякий раз, когда в том бывала нужда. На всякий раз власти незамедлительно преследовали за это и священника, и прихожан. Так, например, в 1935 году, когда прихожане покрасили и побелили храм, а оставшуюся от ремонта краску продали школе, священник и староста сразу же были арестованы. Священника обвинили в спекуляции и приговорили к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. В те годы иногда еще было возможно, если священник не был обвинен в политическом преступлении, доказать его невиновность. Областной суд, куда дело попало из районного суда, полностью оправдал батюшку. Отец Александр был освобожден. Летом 1937 года сотрудники НКВД были оповещены о грядущих арестах всего духовенства и стали собирать на них данные. Чаще всего вызывались люди, готовые говорить и подтверждать что угодно. И вот один из таких людей рассказал сотруднику НКВД об отце Александре, будто тот сомневался в подлинности показаний подсудимых на открытых судебных процессах, где обвиняемые чересчур охотно и гладко очерняли себя и других. Удивительно было бы, если бы кто-то этому не удивлялся. А также, что священник, отметив, что в районных магазинах не было хлеба, предположил, что хлеба нет потому, что местные власти дали завышенные цифры об урожайности, а центральные власти, взяв в соответствии со своими нуждами хлеб, постановили, что оставленного в соответствии с цифрами будет достаточно, и отказали району в снабжении мукой и зерном. 27 июля сотрудники НКВД арестовали отца Александра, заключили его в Краснохолмскую тюрьму. Через 3 дня его допросили. Следователь спросил, чем занимался священник до и после революции. Он ответил, что до революции занимался исключительно своей пасторской деятельностью, а вот после революции пришлось обзавестись небольшим хозяйством. Времена были голодные, подсобное хозяйство стало большим подспорьем, тем более, что на руках была семья, 2 сына и дочь. Хозяйство было небольшое: дом, амбар, сарай, баня, 1 лошадь, 2 коровы, 5 десятин земли. Но в 29-м году батюшке было дано непосильное задание на сдачу сельхозпродуктов, и за невыполнение его хозяйство было описано и реквизовано. Сельсовет по обыкновению выдал НКВД справку, где было сказано о необходимости ареста священника, так как он привлекал на свою сторону отсталое население и без регистрации в ЗАГСе отпевал покойников, считаем его социально опасным человеком для местного населения, который заслуживает высылки из местных пределов, писал председатель сельсовета. Интересно в таких случаях знать, а понимал ли этот председатель сельсовета, что батюшке грозит не просто высылка из местных пределов, а расстрел. И если понимал, то как же поворачивалась у него рука это писать. «Я этим процессом интересовался и о нем читал», — отвечал священник на допросе. Имеется в виду процесс над троцкистами. «Из прочитанного у меня складывалось какое-то неверие в его действительность», — откровенно отвечал отец Александр. «Меня удивляло то обстоятельство, что все подсудимые как-то даже хвастали своими контрреволюционными действиями, я считал все это неестественным. Данными взглядами, насколько мне помнится, я ни с кем не делился, за исключением, возможно, моей семьи». Допрос отца Александра был закончен довольно быстро. 25 августа его уже приговорили к расстрелу, и через несколько дней, 29 августа 1937 года, священник Александр Соколов был расстрелян. Святые новомученики российские, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня. Спаси и сохрани вас, Господь.